Ольга Кипренская. Ведьма на удаленке или проблема для инквизитора? Глава первая. «Ромочка, ты мне нужна как дочь», — сказала трубка маминым голосом. «В 11:30 ночи?» — спокойно поинтересовалась я и свернула программу. «Ненавижу делать два дела одновременно». «Ну, я же знаю, что ты не спишь», — привела железобетонный аргумент мамулькин. «В общем, так. Тебе же все равно, где работать». «Ну, допустим», — осторожно начала я. «Меня срочно вызывают в этноэкспедицию. Их руководитель слегла с аппендицитом. Выезд послезавтра», — вздохнула мама. «На 2 недели. А папа еще не вернулся со своего санатория. Так что Бэсика оставить совершенно не с кем. Раз тебе все равно, где работать». «А что, соседку нельзя попросить?» — попыталась отбиться я. Ехать в родной Мельск не хотелось совершенно. Сидеть с Бэсиком тоже. Бэсик, точнее Бэс, это кот, мамин фамильяр и папина головная боль. Папа утверждает, что сначала его звали Бэсиком в честь языка программирования, а потом как-то само сократилось до более подходящего Бэс. Мамулькин же утверждала, что кличка имеет вполне простую расшифровку, каждому филологу понятную. Большой энциклопедический словарь. Дескать, в честь непревзойденного котового ума и великого людского труда. У меня, правда, была своя трактовка. Бесконечно эгоистичная скотина. И она была максимально близкой к кошачьей сути. Во всяком случае, так были уверены мы с папулькой. «Нельзя», — отрезала мамулькин. «После предпоследнего раза я истратила все разрешенные заклятия корректировки памяти. У меня и так проблемы с инквизицией». «Небольшие», — тут же вставила она. «Ромочка, это всего лишь на 2 недели. Одна нога здесь, другая там. А еще у меня там совершенно не будет связи. Как я смогу оставить кота, зная, что вдруг что-то случится, и до меня даже голубь почтовый не долетит?» «Хорошо, я подумаю», — вздохнула я. «И так понятно, никуда я не денусь». «Спасибо, доченька», — с чувством выдохнула мамулькин. «Я утром наберу. И испеку пирог. Люблю тебя. Спокойной ночи. И я тебя люблю», — сказала я трубке и отключилась. «Может, это и к лучшему. Проект доделаю спокойно. И отпуск небольшой возьму. С подружками повидаюсь. С родителями хоть несколько дней посидим по-домашнему. Давно пора, а то я с этим сайтом уже с ума сойду скоро. Точнее, с заказчиками, которым синий должен быть чуточку синее, а зеленый — бирюзовее. На редкость противный и дотошный тип попался мне в контрагенты. С противной, во всех смыслах, стороны. И главное, не пошлёшь ведь? Заказчик — родная инквизиция. Те еще упыри, если говорить откровенно. Выпили не одно ведро крови и испортили не один моток нервов. И, судя по настрою, они намерены точно выяснить запас терпения отдельно взятой ведьмы. Опыт не пропьешь. И все в этом плане было хорошо и прекрасно. Кроме кота. Бэс оправдывал свое имя не на 100, а на 200%. Более вредной, наглой, пакостливой и эгоистичной твари в природе просто не существовало. Эта пухлая рыжая морда знала 1001 способ испортить вещи и настроение. И жить бы ему у тети Поли, распугивая в огороде полевок, если бы не мамулькина иррациональная любовь к милому котику. Ну и фамильяр, да. Особенно жгучую ненависть Бэс питает к папульке.
«Прямо как Робеспьер к французской монархии», — жаловался мне папа. «Жаль, не можем применить для решения проблемы те же проверенные временем методы».
«Папулькин у меня человек мирный и незлобливый. Профессор истории. Помню, как в детстве вместо сказок пересказывал события все той же французской революции и отбивался от нападок мамы, утверждая, что драматичность там всего ничего не дотягивает до Белоснежки. И память тренируется. И, кстати, с 3 попыток, кому я обязана своим крайне экзотическим для всех мест на Земле именем Ромея. Здесь, в Москве, я представляюсь всем Мией, но дома меня упорно зовут Ромкой или Ромой». И внезапно я поняла, что соскучилась по родному Мельску.
по его старинным узким улочкам, по нашему балкону на третьем этаже, рядом с которым растет липа, по крикам стрижей, по тому, как папа по утрам варит кофе, по, можно было сказать, по тихим дворам и неспешному ритму жизни, или как там говорят про провинциальные городки. Но тишина и неспешность явно не самые сильные мельские стороны. Несведущему человеку может показаться, что город как город, но это только несведущему. Мельск, он, как бы сказать помягче, стоит на месте силы, разлома, грани тонкого мира. Называйте, как хотите. И в нем нормально, что в других местах выглядит глупой побосенкой. Например, легко открываются пространственные и временные разломы во всяких разных и неожиданных местах. Спокойно чувствуют себя призраки и прочие паранормальности. Происходят вещи, которые вроде не должны происходить. И кроме обычных людей в Мельске полно, ну, скажем, не совсем обычных. Ведьмы, колдуны, вампиры, оборотни и прочая магическая и околомагическая, разумная и неразумная флора и фауна. Мы вообще любим провинциальные городки, не только Мельск. Да, мы. Я тоже ведьма, как и вся моя семья. Правда, профессия у меня совершенно обычная. Я создаю сайты для колдовского интернета. Да, есть и такой. Бывает, видишь сайт. Ну, сайт как сайт. Магазин какой-то полудохлый. Но если посмотреть особым образом, то видно, что это вполне себе бодрый магазин. Правда, не для людей. Есть и совсем магическая работа. Моя подруга Алиса латает временные разломы, а ее брат – экзорцист. Есть еще травники, ветеринары и лекари. Есть сотрудники правопорядка и... инквизиция. Инквизиция? Это не просто красивое слово и то, что многие помнят из истории средних веков. Это надзор. Постоянный. Все мы проходим обязательную регистрацию и отчитываемся за свои действия. Любая волжба тут же фиксируется и заносится в личное дело. Если перейти черту, то они за тобой придут. Обязательно придут. А там как карта ляжет, от блокировки способностей до блокировки и выселки на покаяние. Подкупить инквизиторов невозможно, подделать личное дело невозможно. Я застегнула чемодан, посмотрела по сторонам и... Чемодан? Я моргнула. И когда я успела его собрать? Ну, мамулькин. Глава вторая. Доченька, я так рада тебя видеть. Мамулькин встречала меня на вокзале, еще и издали размахивая, как флагом, букетом из осенних листьев. Не знаю, где она нашла столько сочных, будто специально раскрашенных бордовой и оранжевой краской кленовых листочков, но выглядело это да нельзя мило. «Как добралась? Бесик так по тебе соскучился. А еще я испекла твой любимый сливовый пирог». Ой, как сомнительно, что эта шерстяная зараза способна испытывать к кому-то чувство привязанности и скуки. Разве что неразделенную любовь к колбасе. Но это не точно. Угораздило же маму подобрать на улице крошечное, несчастное созданьице. Мамулькин помогла уложить чемодан и дорожную сумку в багажник, попутно фыркая на невозможность применить магию. В кои-то веки я с ней соглашусь. Чемодан оказался неожиданно тяжелым, и пока я добралась до Мельска, сотню раз пожалела, что сразу не наложила на него заклятие уменьшения веса. А ведь могла бы. Правда, классическая ведьма из меня слабовата. А вот если мы берем технику на грани фантастики, то есть техномагию, причем в узкой, цифровой сфере, там да. Не без гордости скажу, что по всей стране таких, как я, единицы. А еще лучше зайти к артефакторам и просто купить заранее заговоренный на пятое измерение чемодан. Стоит, конечно, дорого, но в дороге вещь потрясающе незаменимая. Можно упаковать хоть шкаф и сесть в самолет исключительно с ручной кладью. Правда, в этом случае придется проходить дополнительный осмотр у дежурного инквизитора. В любом аэропорту есть и почти на любом вокзале. И это кроме одного-двух правоохранителей послабее. За окном машины мелькали знакомые с детства улочки, а в приоткрытое окно, когда мы остановились на перекрестке, ворвался запах палых листьев, яблок и сдобы с корицей. Значит, где-то есть пекарня. Судя по всему, новая. Раньше здесь точно сдобой не пахло. Я от всей души втянула стылого осеннего воздуха и поперхнулась слюной.
Свежие булочки встали перед глазами, как настоящие, и я на мгновение отвлеклась от мамулькиного рассказа. Я напрягла глаза и разглядела впереди зазывную надпись «Мельский бублик. Авторская кондитерская». Машина тронулась, и волшебные запахи развеялись.
Вот, значит, я выхожу из избы утром. И что я вижу? Банальный залом. Ну, я взяла, значит, вилы. И в костер его. На меня, профессора филологии. И простой залом ставить. Это как минимум неуважение.
Я моргнула и вернулась от воображаемых булочек в реальность к маминому рассказу о последней экспедиции за сказками и быличками по дальним весям. И да, что бы там местные не поделили с заезжими этнографами, ставить обычный залом на профессора филологии — глупость. Она вам тут же минимум 5 альтернатив назовет с 10 вариантами снятия. А если поймает, то может еще и пожурить за неправильную технику нанесения проклятия и неуважение к собственным корням. Еще и пропа процитирует, чтобы жизнь окончательно перестала казаться сахаром, и вы поняли всю глубину своего невежества, даже если она действительно обычный филолог, а не ведьма. Неблагодарное это дело народными методами научных работников пугать, особенно тех, чья специализация — эти самые методы. Работу свою Мамулькин любила самозабвенно и так сильно, что Папулькин порой даже приревновывал. Мол, опять ты со своими сказками из какой-нибудь дальней Семеновки, неизвестного медвежьего угла, совсем задвинула законного супруга в угол, аки Юлий Цезарь, Гнея Помпея. Мама обычно парировала, что чья бы корова мычала, а его исторически достоверная точно бы молчала, и еще 20 присказок в тему, папа тоже молодец, нашел поприще для спора с филологом, вперемешку с фактами. На этом моменте папа престыженно замолкал и шел читать про свою любимую Отечественную войну 1812 года. Мамулькин, чуть остыв, наводила крепкий чай и шла к нему мириться. Все-таки даже самая прекрасная быличка о лешем в образе агронома не стоила личной драмы. Я зашла в знакомую квартиру, сбросила уличные ботинки и со стоном уселась на диван. Дорога дала о себе знать ломотой во всех суставах и напрочь отсиженной попой. Еще немного и лягу спать в свою кроватку. И со своим любимым детским плюшевым ежиком. Со своей лежанки на меня, как Ленин на недобитую буржуазию, смотрел Бесик. «Кыся хорошая, кыся красивая», — попыталась я подлизаться к коту. Тот демонстративно зевнул, показав розовую пасть, и отвернулся. «Ну и ладно. Все будет хорошо», — ворковала Мамулькин с кухни. «Сейчас будем пить чай с пирогом. Я оставила для Бесика мясо индейки, лечебный корм и схему кормления. Пожалуйста, следи за ним. Ветеринар сказал, что нам надо худеть, и у нас слабый желудочек. Да, Бесенька?» «Мрмя», — ответил ей этот рыжий засранец и поднял подбородочек для почесушек, продемонстрировав новый голубой ошейник. «Сейчас помогу накрыть, только руки помою», — сообщила я из ванны. «Да я уже все сделала», — отмахнулась Мамулькин. «У меня в 11 часов вечера поезд. Проводишь на вокзал?» «Конечно, какие вопросы?» «Давай пить чай тогда», — улыбнулась она, и чайник сам с готовностью налил кипяток в мамину чашку с яркой клубничкой. Я уселась на табурет, свое детское местечко у кухонного окна, которое, как я знала, никто не занимал, и подставила под чайник свою любимую кружку с цветочком. День был солнечный, яркий и совершенно ничего не предвещающий. Как показывает мой богатый личный опыт, самые противные и самые страшные неприятности случаются обычно в такие дни. Солнечные и волшебно уютные. Надеюсь, в этот раз обойдется всего лишь Бесиной кислой миной и демонстративным отказом от еды. Забегая наперед, скажу сразу. Не сбылось.
Глава 3.
Бескрайнее, бесстыжее, бесполезное и бессмысленное создание. Ты есть сегодня планируешь или как? Битва с котом, в которого полагалось запихнуть лечебный корм, шла уже 2 час. Кот упрямо отказывался, воротил морду от миски, зато стащил у меня колбасу с бутерброда. Стоило мне на минутку отвернуться. После завтрака позвонила Мамулькин по видеосвязи и медово уточнила, как мы с котом поладили и покушали. Пришлось улыбаться и бодро врать, что мы с Бесси теперь лучшие друзья, для убедительности держа пушистого на руках. Кот мужественно протерпел все 5 минут разговора, весьма талантливо прикидываясь ветошью. Как только экран погас, он перестал изображать из себя пуховой воротничок и двинул мне лапой по щеке, оставив 3 неглубокие, но весьма заметные царапины, и на полусогнутых рванул под диван, в самый дальний угол, куда не доставала ни одна швабра. Диван был тяжелый, отодвинуть я его не могла. Она фальшиво-ласковая «кыс-кыс» и обещание еще одного куска колбаски, кошак отвечал утробным воем и выходить категорически отказывался. Я уже совсем приготовилась к засадному положению и мысленно пообещала котине визит к ветеринару на предмет дефабержирования. Как в дверь позвонили, и одновременно тренькнула смс-ка от мамы. «Ромочка, это пришел наш сосед Пашенька. Я попросила его посмотреть мой комп. Он тоже программист. У вас много общего. Не выгоняй его сразу. Дай шанс соседям помочь и наладить оборудование и добрые отношения». «Ну, Мамулькин, решила мне, значит, не скучно сделать». Звонок повторился настойчиво и нетерпеливо. Я, мысленно махнув рукой и пообещав маме обязательно все припомнить, побежала открывать, по пути зацепившись тапком о коврик и едва не грохнувшись носом об пол и влетев в шкафчик с папиными коллекционными сувенирами. 2 египетские статуэтки, подаренные папе на юбилей, покачнулись, и одна из них с глухим чпок шлепнулась на бок. Я, не глядя, на ходу подхватила и сунула ее обратно, стараясь поставить покрепче. Получилось как-то криво, в натяжку, спиной ко второй. В голове мелькнуло «главное, чтобы не разбилось, а то Папулькин расстроится». И сразу забыла. Нацепила самую дружелюбную из своих улыбок, предназначенную для наиболее противных заказчиков, и рывком открыла дверь. Если так надо, пусть смотрит. Я в качестве радушной хозяйки разве что кофе налью, растворимого, и даже горячего, и молока дам. Радушничать, так радушничать. «Здрасте!» Я посторонилась, пропуская в квартиру парня. Из гостиной со стороны шкафа донесся странный щелчок, но я особо не обратила на это внимания.
«Я Паша», —
слегка смущенно представился вошедший, странно на меня косясь. Я спохватилась и снизила градус дружелюбия до приемлемого.
«Ваша мама просила ноут посмотреть».
«Да-да, конечно», — кивнула я, пытаясь незаметно пригладить взъерошенные волосы. «Проходите, пожалуйста, на кухню. Сейчас принесу ноутбук. Кофе хотите?»
«Если не сложно»,
— не стал отнекиваться парень.
«Обожаю кофе. Меня Паша зовут».
«Меня Мия». Я снова попыталась привести в порядок свою лохматость и отправилась в комнату за ноутом. Проходя мимо полки, я краем глаза заметила, что статуэтки стоят как влитые, плотно прижавшись друг к другу спина к спине. «Странно. Вроде не так ставила». Я протянула руку, чтобы поправить, будто током ударила, не сильно, но я еще раз оглядела статуэтки, и мне показалось, что они шевельнулись. Моргнула, и все пропало. Я пожала плечами и, решив, пока их не трогать, стоят и ладно, разобьются еще, направилась на кухню. Должна признать, у Мамулькина есть вкус. Паша был чертовски симпатичным. Высокий, спортивный, с приятным открытым лицом. Как раз мой тип. Сам не догадывается, как хорошо выглядит.
«Хорошенький, да?»
— пиликнула смс-ка от мамы. Я уже собралась мысленно высказать ей все, что думаю о ее методах сватовства, как пришла вторая смс.
«Связь пропадает. Не скучай. Люблю, целую, следи за Бессей».
«Ну и ладно, потом пообщаемся». Заглянула под диван. Бесс сверкал на меня из темноты своими желтыми глазищами, в которых читалось всякое нелестное в мой адрес. Я взяла ноутбук и задумчиво повертела его в руках. Интересно, а когда Мамулькин успела его сломать? Мы же по нему 2 дня назад прекрасно общались. Есть у меня стойкое подозрение, что кто-то здесь просто помешался на идее выдать дочь замуж и пошел на отчаянные меры. Жаль, не спросишь. Сделав свое черное дело, Мамулькин сбежала от ответа в глубинку.
А может, и действительно произошло нечто непредвиденное, и мама просто не захотела меня тревожить. Ладно, отнесу ноут соседу, посмотрим, что он скажет. Хоть буду знать, на какую степень технической фальсификации готова пойти мама в поисках зятя. Уже из коридора я заметила, как Бес, нарушив все правила кошачьего бойкота, высунул из-под дивана усы и с любопытством уставился в сторону кухни. Его уши нервно подрагивали, чувствует, что сейчас происходит что-то важное, и явно не одобряет. Паша с деловым видом потер руки.
«Я, конечно, не специалист по ремонту, но такой замечательной соседке, как ваша мама, всегда помогу».
Я натянуто улыбнулась и поставила на огонь турку. И тут же поймала себя на мысли. А ведь он и правда в моем вкусе. Может, даже и действительно что-то получится. И в этот самый момент со стороны гостиной снова раздался тот самый тихий, но отчетливый щелчок.